Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире в исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучат рассказ Антона Павловича Чехова «Казак» и глава из книги «Лето Господне» «Радоница». Завершит этот час нашего вещания проповедь о любви митрополита Суржского Антония.
Антон Павлович Чехов. Казак. Арендатор хутора Низы Максим Торчаков, бердянский мещанин, ехал со своей молодой женой из церкви и вез только что освященный кулич. Солнце еще не всходило, но восток уже румянился, золотился. Было тихо. Перепел кричал свои: «Пить пойдем, пить пойдем!» Да далеко над курганчиком носился коршун. А больше во всей степи не было заметно ни одного живого существа. Торчаков ехал и думал о том, что нет лучше и веселее праздника, как Христово воскресенье. Женат он был недавно и теперь справлял с женой первую Пасху. На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал, все представлялось ему светлым, радостным и счастливым. Думал он о своем хозяйстве и находил, что все у него исправно. Домашнее убранство такое, что лучше и не надо, всего довольно и все хорошо. Глядел он на жену, и она казалась ему красивой, доброй, кроткой. Радовала его и заря на востоке, и молодая травка, и его тряская визгливая бричка. Нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями. А когда он по пути забежал в кабак закурить папиросу, выпил стаканчик, ему стало еще веселее. Сказано: «Велик день», — говорил он. «Вот и велик. Погоди, Лиза, сейчас солнце начнет играть. Оно каждую Пасху играет, и оно тоже радуется, как люди. Оно не живое», — заметила жена. «Да на нем люди есть», — воскликнул Торчаков. «Ей-богу, есть! Мне Иван Степанович рассказывал. На всех планетах есть люди, на солнце и на месяце. Право! А может, ученые брешут, нечисто их знает. Постой! Не как лошадь стоит». Так и есть. На полдороге к дому Кривой Балочки Торчаков и его жена увидели оседлую лошадь, которая стояла неподвижно и нюхала землю. У самой дороги на кочке сидел рыжий казак и, согнувшись, глядел себе в ноги. «Христос воскрес!» — крикнул ему Максим. «Воистину воскрес!» — ответил казак, не поднимая головы. «Куда едешь?» «Домой на льготу». «Зачем же тут сидишь?» «Да так, захворал. Нет мочи ехать». «Что ж у тебя болит?» «Весь болю». «Вот напасть. У людей праздник, а ты хвораешь. Да ты бы в деревню или на постоялый ехал. А что так сидеть?» Казак поднял голову и обвел утомленными больными глазами Максима, его жену, лошадь. «Вы это из церкви?» — спросил он. «Из церкви? А меня праздник в дороге застал. Не привел Бог доехать. Сейчас сесть бы доехать, а мочи нет. Вы бы, православные, дали мне проезжему свеченой пасочки разговеться». «Пасочки?» — спросил Торчаков. «Оно можно, ничего. Постой, сейчас». Максим быстро пошарил у себя в карманах, взглянул на жену и сказал: «Нет у меня ножика, отрезать нечем. А ломать-то не рука, всю Пасху испортишь. Вот задача. Поищи-ка, нет ли у тебя ножика». Казак через силу поднялся и пошел к своему седлу за ножом. «Вот еще что выдумали», — сердито сказала жена Торчакова. «Не дам я тебе Пасху кромсать. с какими глазами я ее домой порезанную повезу. И видное дело, в степи разговляться. Поезжай на деревню к мужикам, да там и разговляйся». Жена взяла из рук мужа кулич, завернутый в белую салфетку, и сказала: «Не дам. Надо порядок знать. Это не булка, а священная Пасха. И грех ее бестолку кромсать». «Ну, казак, не прогневайся», — сказал Торчаков, засмеялся. «Не велит жена, прощай путь дорога». Максим тронул вожжи, чмокнул, и бричка шумом покатила дальше. А жена все еще говорила, что резать кулич, не доехав до дому, грех и непорядок, что все должно иметь свое место и время. На востоке, крася пушистые облака в разные цвета, засияли первые лучи солнца. Послышалась песня жаворонка. Уж не один, три коршуна в отдалении друг от друга носились над степью. Солнце пригрело чуть-чуть, и в молодой траве затрещали кузнечики. Отъехав больше версты, Торчаков оглянулся и пристально поглядел вдаль. «Не видать казака», — сказал он. «Эки сердяга, вздумал в дороге хворать. Нет хуже напасти. Ехать надо, а мочи нет. Чего доброго, помрет в дороге. Не дали мы ему, Лизавета, Пасхи. А небось и ему надо было дать. Небось и ему разговеться хочется». Солнце взошло, но играл оно или нет, Торчаков не видел. Всю дорогу до самого дома он молчал, о чем-то думал и не спускал глаз с черного хвоста лошади. Неизвестно чего им овладела скука, и от праздничной радости в груди не осталось ничего, как будто ее и не было. Приехали домой, христосовались с работниками. Торчаков опять повеселел и стал разговаривать. Но как сели разговляться и все взяли по куску свеченого кулича, он невесело поглядел на жену и сказал: «А нехорошо, Лизавета, что мы не дали тому казаку разговеться?» «Чудно это, ей-богу», — сказала Лизавета и с удивлением пожала плечами. «Ну, где ты взял такую моду, чтобы священную Пасху раздавать по дороге? Не ж ты, это булка. Теперь она порезана, на столе лежит. Пущай ест, кто хочет, хоть и казак твой. Разве мне жалко?» «Так-то оно так. А жалко мне казака. Ведь он хуже нищего сироты. В дороге, далеко от дому, хворый». Торчаков выпил полстакана чая и уж больше ничего не пил и не ел. Есть ему не хотелось, чай казался невкусным, как трава, и опять стало скучно. После разговения легли спать. Когда часа через два Лизавета проснулась, он стоял у окна и глядел во двор. «Ты уже встал?» — спросила жена. «Не спится что-то». «Эх, Лизавета!» — вздохнул он. «Обидели мы с тобой казака». «Ты опять с казаком? Дал себе этот казак? Бог с ним!» «Он царю служил. Может, кровь проливал. А мы с ним как с свиньей обошлись. Надо бы его больного домой привезть, покормить. А мы ему даже кусочка хлеба не дали». «Да так и дам я тебе Пасху портить. Да еще священную. Ты бы ее с казаком скромсал, а я бы потом дома глазами лупала. Ишь ты какой!» Максим потихоньку от жены пошел в кухню, завернул в салфетку кусок кулича и пяток яиц и пошел в сарай к работникам. «Кузьма, брось гармонию», — обратился он к одному из них. «Седлай Гнедова или Иванчика и езжай поживее к Кривой Балочке. Там больной казах с лошадью. Так вот, отдай ему это. Может, он еще не уехал». Максим опять повеселел, но, прождав несколько часов, Кузьму не вытерпел, оседлал лошадь и поскакал к нему навстречу. Встретил он его у самой Балочки. «Ну что, видал казака?» «Нигде нету. Должно, уехал». «Хм, история». Торчаков взял у Кузьмы узелок и поскакал дальше. Доехав до деревни, он спросил у мужиков: «Братцы, не видали ли вы больного казака с лошадью? не проезжал ли тут, из себя рыжий, худой, на гнедом коне. Мужики поглядели друг на друга и сказали, что казака они не видели. Обратный почтовый ехал, это точно, а чтоб казак или кто другой, такого не было. Вернулся Максим домой к обеду. «Сидит у меня этот казак в голове, и хоть ты что!» — сказал он жене. «Не дает спокою. Я все думаю, а что, ежели это Бог нас испытать хотел, и ангел или святого какого в виде казака нам навстречу послал? Ведь бывает это. Нехорошо, Лизавета, обидели мы человека». «Да что ты ко мне с казаком пристал?» — крикнула Лизавета, выходя из терпения. «Пристал, как смола!» «А ты знаешь, недоброе», — сказал Максим и пристально поглядел ей в лицо. И он впервые после женитьбы заметил, что его жена недобрая. «Пущай, я недобрая!» — крикнула она и сердито стукнула ложкой. «А только не стану я всяким пьяницам священную Пасху раздавать!» «А не ж ты казак пьяный?» «Пьяный! А почем ты знаешь?» «Пьяный!» «Ну и дура!» Максим, рассердившись, встал из-за стола и начал укорять свою молодую жену. Говорил, что она немилосердная и глупая. Она тоже, рассердившись, заплакала и шла в спальню и крикнула оттуда. «Да чтобы он околел, твой казак! Отстаньте от меня, холера, со своим казаком вонючим, а то к отцу уеду!» За все время после свадьбы у Торчакова это была первая ссора с женой. До самой вечерней он ходил у себя по двору, все думал о жене, думал с досадой, и она казалась теперь злой, некрасивой. И как нарочно казак все не выходил из головы. И Максиму мерещилось то его больные глаза, то голос, то походка. «Эх, обидели мы человека», — бормотал он. «Обидели». Вечером, когда стемнело, ему стало нестерпимо скучно, как никогда не было. Хоть в петлю полезай. А скуки из досады на жены он напился, как напивался в прежнее время, когда был неженатым. В хмель он бронился скверными словами и кричал жене, что у нее злое, некрасивое лицо, и завтра же он прогонит ее к отцу. Утром на другой день праздника он захотел опохмелиться и опять напился. С этого и началось расстройство. Лошади, коровы, овцы и ульи мало-помалу друг за дружкой стали исчезать со двора. Долги росли, жена становилась постылой. Все эти напасти, как говорил Максим, произошли от того, что у него злая, глупая жена, что Бог прогневался на него и на жену. За больного казака он все чаще и чаще напивался. Когда был пьян, то сидел дома и шумел, отрезы, ходил по степи и ждал, не встретится ли ему казак. Вы прослушали рассказ Антона Павловича Чехова «Казак».
Утро Радоницы во вторник на Фоминой. Я просыпаюсь от щебета журчанья. Риполов мой поет. И во всем доме щебет и свист, и щелканье, канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня усопший праздник, называет Горкин. Сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: «Христос воскресе, родимые усопшие рабы Божии! Радуйтесь, все мы теперь воскреснем!» Потому и зовется Радоница. Какое утро! Окна открыты в тополе, в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце. На полу пятна зайчики, а в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем. Берем в горстку пучок травы, только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки, и смотрим через нее на солнце. Вот он и райский свет. Такого никак не сделать, а только так, да еще через тополь утром, только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладанцем, это от духовного тополя, щекотным холодочком. Я не могу лежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню за ветки, так все во мне играет. За тополем на дворе заливаются петухи и куры, звякают у колодца ведра, тпрукает лошадей, мой должно быть у колодца. Громыхает по крыше кто-то, и слышен Андрюшкин голос: «Подвинчивай турманок, надай, заматывай их, хохлун!» И голос Горкина какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится: «Голубчики мои, родимые, еще чуток, еще, накрыли, отбили галочку, вати Христос, отбили!» Неужели отбили галочку? А я и не видала радость такую, отбили галочку. Я будоражно одеваюсь, путаю сапоги, нет, так не поспею. Все на дворе кричат: «Галочку отбили, семерых накрыли!» Слышу голос отца: «Свалишь, старый хрыч, сейчас слезай, а то заворот сволоку!» И Горкин залез на крышу, такая у него слабость голубям, себя не помнит. Осенью на Покров, в последний к зиме загон, целиковская стая, неподалеку от нас, целиков голубятник-булочник, накрыла и завертела нашу. Тут и попалась галочка, самая Горкина любимица. Ходили мы выкупать, а целиков отперся: «Вашей галочки у нас нет, можете глядеть». Укрыл красавицу, притаил. Она была первая во взгоне коноводка. Как уж она попалась! Горкин всю зиму горевал, не иначе палевый турманишка ихний голову ей скружил. И вот отыскалась галочка. Отбили. «Вон она, галочка-то наша! Иди, милок, скорей, поликуйся!» — кричит Горкин, покачивая в горсти галочку. «Это чтоб поцеловал, так духовные люди говорят. Я целую галочку в головку». И Горкин тоже целует, ликует. И все веселые любуются на галочку, нахваливают пропащую душу. Отец шутит: «Да та ли еще? Наш словно потоньше была, складней». Нет, самая она. Отметен кобелячок под крылышком, а вся уголек живой. Галочка глядит на нас спокойно оранжевым кольчиком глазка. Раскормил ее целиков, с того и потолстела. Лошадей вымыли, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой, седлать нельзя. Стальную спроваживает двое, она артачится, оглумная, говорит кузнец. Он ждет со своим припасом. Отец велит ковать помягче, на войлочке, советовал так цыган-мошенник. Вот лошадкой-то наградил, тумбы на улице боится, так и шарахнется. Кузнец говорит: «Не лошадь, лешман». Ковать он ее не любит, боится, не боится, а глаз у ней нехорош, темный огонь в глазу. По статьям ей цены бы не было. Кавказку как хочет замотает, а вот темный огонь в глазу. Отец спрашивает, и не раз спрашивал: «Да что за темный огонь?» Кузнец молчит, старается над копытом, состругивает, как смыло, стружки. Стальная дрожит и скалится, двое распяливают ей ремнями передние ноги, третий оттягивает голову. Она ворочает кузнеца, силится вырвать ногу и ляскает зубами. Антипушка онукивает ее и вздыхает, и лошадкам спокой не дает. Всю ту ночь стойло грызет, зверь дикая, кыргыз. Горкин не дает мне близко подойти, и в глаза не велит глядеть, она не любит. Кузнец потеет, хрипит: «Да стой, лешман!» Отец говорит: «Что ж Федька-цыган не заявляется, сказать ему, сотнягу скину, пускай возьмет. Купили за 300, отдаем за 200, а Федька не заявляется. Говорят, такой же кыргыз, одна порода, синей масти». Отец смеется: «Верно, что синие». И правда, шерсть на стальной отливает в синь. «Черти тоже, говорят, синие», — хрипит кузнец. «Видать, не видал, а сказывает бывалые». Дядя Егор кричит с голдарея, утирается полотенцем: «Не к рукам, вот и синяя! А цены нет, лошадки! Возьму за 100, объезжу, увидишь тогда синюю!» Отец молчит. Неприятно ему, пожалуй, что говорит дядя на людях «не к рукам». «И сам объезжу», — говорит он. «Кавказка тоже дикая была с гор. Он отличный ездок, у англичанина Кинга учился ездить. Даром отдадите, Сергей Иванович, и все, барыш», — говорит кузнец, заклепывая гвозди. «Злая в ей дрожь!» «Кыргыз!» — смеется дядя Егор. «Эз, на такие еловые! Ой, вечьи бы вам масти!» Стальную подковали. Отец велит Гришке начистить седло и стремена серебряной кавказские. Поскачет нынче под Воронцова снимать дачу. А сейчас на кладбище, началом в шарабане. Гаврила повезет матушку и старших детей на ворончики, а на кривой поедем мы с Горкиным. Как хорошо-то, Господи! Погода майская, все цветет, и оттого так радостно. И потому еще, что отец поедет снимать дачу, и от него пахнет флер-д'оранжем, и щиплет ласково за щечку, и красивые у него золотые запонки на манжетах, и сам такой красивый, все говорят, красивее, ловчее всех, огонь прямо на 100 делов 1, а поспевает. Вчера Горкин заправил свою ковровую сумочку саквояжек. Ездит по кладбищам родителей поминать покойных. Дедушки, бабушки, все у него родители. До вечера будем навещать христосоваться. Поесть захочется. А там хорошо на травке, на приволье, черемуха зацвела. И соловьев на Даниловском послушаем, и с покойничками душу отведем, повздыхаем. Сегодня все тронутся, кто куда, а больше в Даниловку, за Москворецкой Палестина наша, а нам за 3 заставы надо. Первая — за Рогожскую, на Новоблагословенное, там все наши, которые по старой вере, да не совсем, а по Новоблагословенному, с прабабушки Устиньи. Она из раскола наполовину вышла, а старики были самые раскольные, стояли за старую веру крепко, даже дрались в соборе при царице, и она палками велела их разгонять за озорство такое. В книгах написано старинных про дедушек. Там и дедушка Иван Иванович покоится, а потом за Пресню Новоганькова, там матушкина родня, и Пелагея Ивановна, которой кончину свою провидела, на масляное отошла, знала всю тайную премудрость. Уж потом только вспомнили, как с отцом такая беда случилась. Сказала она ему Филипповкина его слова, что думает вот ледяной дом делать. Да, да, горячая голова. И пощупала ему голову. Надо литку, надо, остынет. А потом мы за Серпуховку на Даниловское. Там Мартын плотнику покаяется, который царю Аршинчику делал. И другие кто когда-то у нас работал, еще при дедушке. Уважить надо. А потом и в Донской монастырь, совсем близко. Там новое гнездышко завелось, братик Сережечка там младенчик, и отец местечко себе откупил, и матушки. Чистое кладбище, солидное, у яблоневого сада. Не надо бы отбиваться. Горкин говорит, что ж разнобой-то делать, срок-то когда придет. Одни там его станут, другие там и поодаль. Вместе-то бы складней. Да так уж пожелалось папашеньке. Сережечка-то любил, поближе приспособил, отделился. Возьмем яичек крашеных закусить, лучку зеленого, кваску там, закусим на могилках, духовно потрапезуем с усопшими. Черемухи наломаем на Даниловском, там сила всегда черемухи. Знакомых повстречаем, все туда на свиданица сберутся. Анюта с Домной Панферовной всегда в Радонице на Ваганьковском бывает. Душеспасительно побеседуем, повоздыхаем. Шарабан заложен. Слева сидит Андрейк в казакине. Отец в свежем чесучевом пиджаке, верховых сапогах, у бока сумочка на ремешке. С ней и верхом ездит, скок на подножку, в верховой шапочке молотчиком, тянет ко мне два пальца, подмигивает, и я подставляю щечку. Ласково прищемляет и говорит, прищурясь, с собой, что ли, взять? Да некуда брать, и торопиться надо, с Горкиным веселее тебе, слушайся его. В воротах навстречу ему Василий Васильевич, отец кричит, «На кладбище, скоро ворочусь, оседлать стальную, крепче затягивать, надувается шельма, да гляди!» И затрепала полотча сучевого пиджака за шарабаном. «Василий Васильевич, охота с нами, да завтра наем рабочих, а взять греха с ним не берешься». Он провожает нас и говорит, «Эх, люблю я черемуху ломать, помянул бы родителей». А Горкин ему жалеючи. «Евпроксеюшку-то забыл? Сидор Карпыча?» Он покоряется. Помнит, как поминал в прошедшем году отца протодиакона, который до Примагентова был у нас. Насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует. И хорошие люди вспоминаются, и черемуха там томит, и соловьи поют к ночи. Я спрашиваю, это чего такое? Евпроксеюшка Сидор Карпыч? А это когда нашли Василия Васильевича на Даниловском. 2 дня искали. Сидит, лика не узнать под крестиком. И рыдает, рыдает, поминает, старинную песенку чуть везет. «Государь мой, батюшка Сидор Карпович, а скажи, родименький, когда ты помрешь? В середу, бабушка, в середу Пахомовна, в середу!» Навзрыд рыдает и головой в могилу от горести. А это он будто на протодьяконовой могиле убивается. Уж очень хороший человек был протодьякон, гостеприимный очень. А могилка-то оказалась не протодьяконова, а какого-то незнакомого младенчика Евпроксеи. Жития ей было 2 месяца и 7 дней, а через жалостливый характер все. Едем сначала на Ваганьково за Пресню. Везет Антипушка на Кривой, довольный, что отпросили его с нами. На Ваганьковском помянули Пелагею Ивановну, яичко покрошили, панихидку отпели, повоздыхали. Гаврилу, Екатерину помянули. Я-то их не знавала, а Горкин знал. Родители-то матушкины. Люди самостоятельные были, ничего. А Пелагея Ивановна святой человек. Премудрая была, ума палата, всякие приговорки знала. Послушать бы. Посокрушались, как мало пожила. За 60 только-только переступила. Попеняли нам сторожа. Чего мы яичком сорим? Цельным полагается поминать родителей. А это им, чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили. Они и помянут за упокой. По всему кладбищу только и слышно 7 концов. То Христос воскресе из мертвых, то вечная память, то судухи праведных, душа возносится. А сверху грачи кричат, такой-то веселый гомон. Походили по кладбищу, знакомых навестили, много нашлось. Нашли один памятник, высокий, зеленый меди, будто большая Пасха, и написано на нем, вылитым медными словами, «Девица, певица и музыканша». Мы даже подивились, уж так торжественно. И самую ту девицу видали за стеклышком на крашенном портрете. Молоденькая красавица, и ангельские у ней кудри по щекам, и глаза ангельские. Антипушка пожалел, повоздыхал, молоденька-то какая, и померла. Ее Михаил Панкратыч говорит, там уж поди, в ангелы прям приписали. Неизвестно, какого поведения была, а так глядеться очень подходит к ангелам, как они пишутся, и пеньем может заслужить чин. И повстречали радость. Неподалеку от той девицы дом на Панферовна с Анютой. На могилке дочки своей сидит и молочной яичницей поминает. Надо, говорит, обязательно молочной яичницей поминать на Радоницу. По поминовенному уставу установлено в радостное поминовение. По ложечке помянули, уж по уставу чтобы. Спросили ее про ту ангельскую девицу. Она про нее все знает. «Не, не удостоится», — говорит. «Это уж ей известно». Антипушка стал доспрашивать, а она губы поджала только, будто обиделась. Сказал только подумавшие, певчий Сиятров застрелился от нее. А другой, суконщик-фабрикант, медный ей мавзолей воздвиг, Пасху эту. На Пасху она приставилась».
а написал неправильно».
«А чего неправильно?» «Не сказала. Пришлось нам расстаться с ними». «Они на Миусовское поехали. Муж покойный, почпортист, квартальный, там упокояется. И яичницу повезли. А мы на новоблагословенные потрусили через всю Москву. Тихое совсем кладбище, все кресты под накрышкой, голубцами, как избушки. Люди все ходят чинно, все бородатые, в долгих кафтанах, а женщины все в шалях, в платочках черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие. И у всех сытовая кутья, черные с пареной пшеницы, и многие с лестовками, а то и с курильницами-ладанцами, окуривают могилки. И все такие-то строгие по виду, а свечки не белены, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось, очень уж все порядливо. Даже и пожалели мы, что не по старинной вере. А уж батюшки нам служили, так-то истово благолепно, и пели не смертью смерть поправ, а по старинному старокнижному «Смертью на смерть наступи». А напев у них, это вот «Смертью на смерть наступи», ну, будто хороводное веселое, как в деревне. Говорят, стародревнее то пение, апостольское. Апостолы так пели. Поклонились прабабушке Устинии. Могилка у ней зеленая, травяная, мягкая. Камня она не пожелала, а крест только. А у дедушки камень, а на камне Адамова голова с костями. Смотреть жуть. Помянули их, какие правильные были люди. Повоздыхали над ними, поскучали под вербушкой. Горкин тут и схватился. Вербочку-то забыли дома, а мы нарочно свеченную вербу в бутылку тогда поставили. Вербное воскресенье. Вот на Радоницу и посадим у дедушки в головах, а Мартыну посадим на Даниловском. И верба уж белые корешки дала, и листочки уж пробивались, маслились. И забыли. А это от расстройства. Горкин еще с Егорьего дня расстроился. Бывает так. Навалится и навалится тоска. Только утром Галочка порадовала маленько, а после еще тоска, и на кладбище даже не хотелось ехать. Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели, заторопился он на Даниловское и домой. Приехали на Даниловское. Сила народу! Попросили сторожа кривую посторожить, а то цыгана похаживает. Да, говорит, приглядываются цыганишки, могут на Радоницу и обрадовать за милую душу. Да на ваш-то не позарится. Пролетка разве? Да и от пролетки-то вашей какая корысть? Всего и звание-то звон один. Стало обидно Горкину за кривую, сказал. Ты не гляди, что на уши в ерша пошла. Побежит домой соколу не угнаться. Ну, говорит, буду сокола вашего стеречь. Дали ему пятак задатку. Батюшку и не дозваться. Пятеро батюшек, и все в разгоне, очень народу много. Череду ждать до вечера. Пропели сами «Христос воскресе» и канон пасхальный, Горкин испоминанница, усопшие имена почитал распевно, яичко покрошили, сказали шепотком «Прощай, покуда, Мартынушка, до радостного утра, домой торопиться надо». А народ все простой, сидят по лужкам у кладбища, поминают. Вобла от березы обивают помягче, чтобы донышки к небу обернули, тризну, понятно, правят. И мы подзакусили, попили кваску за тризну, пошли к пруду черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой, дна, говорят, не достать. Бывало, и сказывали, тут огромнейший сом живет, как кит-рыба. В омуте увяз, когда еще тут река в старину текла, и такой-то старый да грузный, ему и не подняться со дну. Один раз только какой-то фабричный его видал на зорьке. Да после тризны-то всего, говорят, увидишь. А черемуха вся обломана, несут ее целыми кустами. Говорят, подали ступайте, там ее сила нету светная. Стали поглуше забирать искать, черемухи нет и нет, обломана. Горкин опять схватился. «Ах, я старый дурак! Гриш, то не проведали его могилку!» А это про мальчика Гришу он, который с мостков упал. Горкин все каялся, будто это через него упал, к высоте его приучал. и на него пятимью наложил суд, а самого правил. Рассказывал мне, когда к Троице мы ходили. Но купили на пятак черемухи у старого старика. А уж к вечеру дело, домой пора. Порадовались черемухи, все в нее головами нюхали. Самая-то весна. Антипушка и припомнил, ломал бывало черемуху молодым, и песенку припомнил. «Пивали у вас так?» — Горкин спрашивает. «И я черемушку ломала, духовитую вязала. Как ты это забыл? А, головушку разломила, всю тело растомила, всю ту ночку не спала, все то милого ждала. А дальше вот и забыл, не упомню». А Горкин отплевывается. «Нашел время, дурак старый. Заторопил нас, скорее, скорее, припоздали. А Гриш-то? Ну, Гриша нас простит, скорей, скорей». Всполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать, а как же в трактир чайку попить завернуть хотели? У Серпуховской заставы. Ну, завернем на полчасика, говорит, чайку-то любил попить, да из копченой селедки смерть пить хочется. Все бы ничего, легко, а как у бабушки Устини сидели на могилке, что-то меня словно толкануло, там лени во мне стало, мочи нет. А трактирщик знакомый заставы, гостеприимный, ботвинницей стал угощать судачком сушеным. Только половой принес чайники, а тут кирпичники входят. Кирпич везут из-под Воробьевки. Начали разговор, народ что-то залюбопытствовал. Подходит к нам хозяин и говорит опасливо так. Человека лошадь убила на их глазах. По соше волочила, замертво повезли, перехватили лошадь кирпичники. Верхом ехал, чисто одет. Всю голову о Сошу разбила, нога в стремю запуталась. Как он сказал, так мы и обомлели. Стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде. Говорят, в белом спиджаке и сумочка при нем самостоятельно видать. Такой из себя красивый, и золотые часы на нем целехоньки. А тут еще подошли двое кирпичников, толковье рассказали. Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы, хороший человек, уважительный. Нашу фамилию назвали. Уложили его на кирпичи, рогушку подкинули, и травки под голова мягко, домой еле живо повезли. И не стонул даже, залился кровью, места живого не осталось. И спиджак прямо весь черный стал с крови, не дай бог. Бросили мы чай, погнали. Горкин молитву творит, а я ничего не понимаю. Будто это неправда, а так, нарочно. Только-только веселый был, за щечку меня держал. Неправда, не было ничего. И кирпичники, все неправда, так. Если бы правда, я бы плакал, а я не плачу. Горкин не плачет, и Антипушка не плачет, а только настегивает кривую. Вдруг Горкин и говорит... Вот бушуй-то, как чуял, выл, и во мне тревога все на кладбище, будто что в душу толкануло. И заплакал тоненьким голоском. Голову в руки спрятал и затрясся, и я стал плакать. Антипушка кричит, народу-то что в воротах толпится. Уж мы подъехали. Говорят, хозяина привезли, лошадь разбила. А еще жив был, водицы просил, как сымали его с кирпича. И наш гробовщик Базыкин молодой доглядывает тут же. Горкин на него замахал. «Креста на тебе нету, человек живой, а ты?» Он за народ и схоронился, совестно ему стало. Говорят, доктора привезли уж, и доктор Клен Яраст Ярастыч сказал, «Голова цела, кости целые, выправится». Пошли мы с Горкина в дом на цыпочках, а там Василий Васильевич в передней на табуретке сидит, лица нет. И в уголку на полу тряпка, словно ржавые такие пятна. Горкин папашенькин пиджачок признал, который час учёбы был. А Василий Васильевич замахал на нас, и шепотком так страшно. «Не велено тревожить, не боже мой! Ледом голову обложили, бредит!» Велел в мастерскую идти, все там прижухнулись. Мамашенька только с доктором. Вышли мы в верхние сени. Горкин и закричал в окошко не своим голосом: «Му, злая сила!» И кулаком погрозил. А это он на стальную. И я вижу, привязана стальная у сарая, скучная, повислая, висят стремена, седло на бок. И вспомнилось мне страшное слово кузнеца: «Темный огонь в глазу».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вся евангельская благовестие сводится к словам Христа. Любите друг друга так, как я вас возлюбил. Эти слова доходят до нашего сердца, радуют нашу душу. А вместе с этим их выполнить, воплотить в жизнь, нам кажется таким трудным подвигом. О любви можно сказать на разных плоскостях. Есть простой, обычный опыт любви. Как друг друга любят члены одной семьи. Как отец и мать любят своих детей. Как дети ответно отзываются на эту любовь. Как соединяет любовь, радостная, светлая любовь жениха и невесту. Это любовь, которая является радостью, светом, который пронизывает всю тьму обычной жизни. Но и в ней есть хрупкость и несовершенство. Вы, наверное, знаете о том, как дети бывают любимы родителями, но отозваться на эту любовь они бессильны. Мгновениями, да, но не постоянно. Вы знаете, как между братьями и сестрами есть основная любовь, а вместе с этим она не охватывает их до конца. И поэтому говорить о том, что такая простая, естественная человеческая любовь является исполнением заповеди Христовой, что она является уже на земле Царством Божьим, пришедшей в силе, еще нельзя. О чем же речь идет? Христос нам говорит о том, что мы должны любить друг друга. Он не делать никаких различий. Что он этим хочет сказать? Он, мне кажется, хочет сказать, что мы должны каждого человека, каждого встречного и поперечного, знакомого и незнакомого, чужого, привлекательного или нет, оценить. Это человек с вечной судьбой. Это человек, который Бог из небытия призвал к жизни, с тем он сделал свой неповторимый вклад в жизнь человечества. Этот человек может нам по-человечески не нравиться. Он может быть нам чужд, он может быть нам непонятен, но он Богом был вызван и поставлен в мир, чтобы внести в этот мир что-то, чего мы не в состоянии внести. И больше того, он поставлен на моем пути жизни для того, чтобы мне нечто открылось. Открылась во мне, во-первых, моя неспособность всякого человека принять любовью в сердце, всякого человека увидеть, как живую икону Христа. Может быть, не Христа во славе, Христа распятого, Христа изуродованного биением, но Христа, икону. Можем ли мы друг на друга, умеем ли мы друг на друга так смотреть? Я боюсь, что мы не умеем. Что есть люди, которые нам близки, дороги, а другие, в лучшем случае, просто чужды. И вот на этих чужих людей нам надо обратить особенное внимание, потому что они перед нами ставят вопрос: ты со Христом или без него. Потому что этого человека, который Христос возлюбил до смерти крестной, ты знать не хочешь. Он тебе чужд, он тебе непонятен. Тебе нет дела до него. Если бы его не было на свете, было бы так же просто и хорошо. Разве это христианская любовь? Мы должны научиться каждого человека, который встречается нам, на него посмотреть и сказать: это икона Христова. Это образ Божий. Это человек, посланник Божий. Он нам послан для того, чтобы чему-то меня научить, чтобы мне принести нечто, чтобы передо мной поставить вопрос, требования Божие. Иногда мы это умеем делать через некоторое время, а иногда мы не умеем это делать до момента, когда уже как будто и поздно. Мне вспоминается разговор с одним русским священником ранней эмиграции, который был воином в Белой армии, который все годы своей эмиграционной жизни посвятил в борьбе с большевизмом, который всей душой отвергал Сталина. И в какой-то момент он узнал, что Сталин умер. И в тот момент с ним случилось что-то, чего он не ожидал. Он подумал: Господи, а вдруг Бог Сталина судит так, как я его судил и до сих пор не могу перестать судить? Я его ненавидел. Неужели Бог, когда он станет перед ним, его встретит ненавистью, отвержением? И это не на время, а на вечность. Я как помню, как он мне сказал, что он пришел в такой ужас о себе, что он бросился в алтарь, бросился на колени и сказал: Господи, прости за ненависть, которую я имел к этому человеку. Он теперь перед страшным судом. Господи, не прими мое осуждение против него. Это крайность. Это такое положение, в котором никто из нас не находится. И, дай Бог, не найдется. А кто знает? Сколько есть людей, которых мы не любим, не принимаем, отвергаем. Но не в такой мере. И вот подумаем о том, на каком уровне любви мы находимся. Находимся ли мы на любви детей к родителям, невесты и жениха друг к другу, неразлучных друзей, которым никогда не пришлось столкнуться с болью и с отрицательными свойствами любимого? Или находимся мы в положении тех людей, которые окружены чужими, для которых мой ближний не существует, который я люблю, поскольку он мне не мешает жить, который я отвергаю в тот момент, когда он становится на моем пути. Если мы так можем думать о ком бы то ни было, и я уверен, что мы можем думать так о многих людях вокруг нас, то мы еще не научились тому, что значит Христовы слова: «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Он каждого из нас возлюбил не за его добродетель, не за его красоту, не за то, что он так хорош, а за то, что ему так нужна любовь для того, чтобы стать человеком, для того, чтобы опомниться, для того, чтобы стать новой тварью, чтобы жизнь в него вошла. И вот посмотрим друг на друга, хотя бы в нашем храме, хотя бы среди наших знакомых, и поставим вопрос о том: люблю я этого человека вот этой любовью? А если нет, то еще я не начал любить любовью Христовой. И как это страшно, Как это страшно подумать, что когда-то я встану перед Богом, вокруг меня будут люди, которых я знал всю жизнь, и я скажу: этих людей никогда не любил и не люблю, и знать не хочу. Я хочу войти в Твой рай, Господи. Там им места нет. Так же, как нет места им в моем сердце на земле. Подумаем. Потому что это заповедь Христова. Любите друг друга так, как я вас возлюбил. Непростая заповедь. Она требует от нас совершенно новый оборот в жизни. Подумаем. Подумаем даже вот просто о том человеке, который рядом с нами сейчас сидит, стоит. Он нам свой и он нам или он чужой? Он существует для меня или просто не существует? А если существует, в какой мере? Как? Подумай об этом. Потому что рано или поздно мы станем перед Христом, который скажет нам: я для этого человека пришел в мир. Я для этого человека умер на кресте. Если ты его отвергаешь, ты весь мой подвиг любви отвергаешь. Ты делаешься чужим мне по своему выбору. Аминь.